Здравствуйте, уважаемая аудитория, здравствуйте, зрители. Я говорю именно здравствуйте, потому что не знаю, где вы смотрите. Утро, вечер, на разных континентах. Матвей Гонопольский, как всегда, начинает свой вечерний эфир. И вот я, между прочим, хочу вам сказать. Мы с вами говорили о том, какое должно быть время. Ну вот представьте себе, что это было, например, 7 часов. 7 по Киеву, 8 по Москве. Тогда еще про две попавшие ракеты на польскую территорию вообще не было известно. Значит, мы бы с вами провели эфир, так и не узнав, так сказать, ну, наверное, главного события сегодняшнего дня, если говорить о международке. Хотя для украинцев, безусловно, главная история – это выпуск практически 100 ракет на территорию Украины. Я вам хочу сказать, что ущерб значительный. Я сегодня, когда вел вечернюю программу, там было очень много роликов, какая существует ситуация в украинских городах. Некоторые города вообще оставлены без света. Ну, например, Львов на тот момент был вообще без света, и мэр Садовой там с каким-то фонариком, знаете, как террористы, значит, подсвеченный зловеще, говорил по поводу ситуации в городе. Удары значительные. Все-таки 100 ракет. Ну, тут я должен сказать, что значительное, очень значительное. Я потом приведу вам статистику. Количество ракет было уничтожено. Уничтожены эти дроны иранские и так далее, и так далее. Какие там беспилотники и так далее. Это я вам все скажу. Суть не в этом. Никакого героизма, понимаете, ну вот, например, там уничтожили из 187 ракет. Там разные ракеты. Это замечательная, потрясающая работа противовоздушной обороны Украины. Но невозможно 100% уничтожить. У Украины нет такого оружия, чтобы уничтожить 100% ракет. Поэтому ракеты попали. Попали. Огромный вред. Отключение. Целые регионы, подчеркиваю, регионы остались без света. И вот сейчас-то пытаются как-то восстановить. Ну, конечно, идет разговор, а что, собственно, это было. Это я имею в виду, по какому поводу это обстрел. Тут есть разные точки зрения. Ну, например, есть три точки зрения, скажем так. Есть точка зрения, что это месть за Херсон. Вот вы сейчас посмотрите, чего мы умеем. Вы думали, что вы большие победители и так далее. И вот приезд туда Зеленского. Вот, значит, получите за это и распишитесь. Это первая история. Вторая – это за его выступление, тоже связанное с Зеленским, за его выступлением на G20, где он довольно жестко говорил, абсолютно непримиримо. И, ну, как вам сказать, такие... Я вам уже когда-то приводил в пример, так сказать, такие нам нечеткие, ну, там типа восстановление справедливости. Значит, что имеется в виду восстановление справедливости? Вот такого плана, или, например, там выплата, полная выплата репараций. Ну, репарации за них даже он проголосовал. Вопрос-то тут не в этом. Вопрос в том, что сумма репараций не определена. И она ведь, если даже война закончится сегодня, она будет определяться последовательно, так сказать. Зашли в город, посмотрели, что разрушено, начали считать и так далее. В общем, другими словами, речь Зеленского была, ну, мягко сказать, непримирима. То есть никаких переговоров. По сути, России выставлены условия капитуляции. Ну, об этом говорил и Соловей, помните, да, я давал его фонограмму, где он предлагал, так сказать, ну, не он предлагал, он говорил, что это, так сказать, чье-то предложение. Вот, значит, давайте вот такой вот вариант. Мы уходим, я напомню, Россия полностью уходит, а Крым и вступление в НАТО подвешиваются на 7 лет. Как я уже говорил тогда и говорю сейчас, почему 7 лет, мне абсолютно непонятно. Почему 7, почему не 3? Есть же магические всякие цифры. Да, почему именно 7? Ну, да, знаете, можно так сказать, не длинно, не коротко. Ну и третий вариант. Сегодня у меня было включение Тараса Березовца. Вы его, конечно, знаете. Очень опытный, умный и рассудительный эксперт. Он сейчас одновременно военнослужащий. Его позиция была такая, что это никак ни с чем не связано, а это просто связано с очередной атакой по уничтожению инфраструктуры, которая очень давно готовилась. Почему он считает, что это так? По той причине, что было задействовано огромное количество всякой разной техники, людских сил и так далее. Все-таки 100 ракет, понимаете, надо это все синхронизировать, надо понять, какая там первая волна, какая вторая. При этом Тарас Березовец, он всегда отмечает, что армия Российской Федерации, она не кукольная, она, ну, такая реальная. Значит, вот что они, например, делают? Они делают одиночный удар, они смотрят, там 2-3 ракеты, они смотрят, как эти ракеты сбиваются и так далее. Если видят, что если, ну, так сказать, дырка, что-то вот такое, то немедленно туда посылается уже 50 ракет. Ну, долго ли умеючи. Значит, погибли люди, погиб один человек в Киеве. Вы, наверное, видели эти кадры. Я и кадры не показываю. Нет смысла. Во всяком случае, очередная атака, очередные прилеты. Мы пошли в бомбоубежище, которое у нас тут внизу. Ну, в холоде стояли. Там была администрация дома, говорили, ну, надо, наверное, как-то уже сделать нормальную комнату и так далее. Ну, вот будут они делать там. В общем, короче говоря, ничего хорошего. Бандитизм, бандитизм. Терроризм, терроризм. Ну, знаете как? Ну и что? Позиция Российской Федерации. Ну и что? Ну вот идет специальная военная операция, цель которой, ну и здесь большой вопросительный знак. Я так понимаю, что, ну вот, как ни парадоксально, самое... Такая вещь, которую они нашли, и они нашли ее не случайно, это вот то, что они борются против сатанистов, причем логика какая? Сатанисты, так сказать, Америка, тут вот это вот есть какая-то секта сатанистов, и каким-то странным образом они захватили всех украинцев. То есть, понимаете, надо же как-то оправдать, что они бомбят, что они хотят уничтожить людей. Вот они хотят уничтожить людей, потому что люди вот этим вот заболели. Понимаете? Это вот такое вот, как какая-то чума, как что-то вот такое. Но даже во время чумы, как вы знаете, намеренно они... Это похоже на фильмы вот эти вот про зомби. Когда его укусило, и он говорит, нет, нет, все будет в порядке. А они вынимают пистолет и говорят, прости, чтобы ты не мучился. Вот Катя мне пишет, новость еще, взрыв в Стамбуле. Ну да, сегодня, конечно, веселый день. Значит, теперь давайте вот что сделаем. Значит, тут столько новостей, они так сыпятся. Значит, давайте я посмотрю, что вы пишете, потому что тут есть вопросы, которые сущностные, но перед этим скажу, что, наверное, 846 лайков, при том, что 3034 человека смотрят, но это, наверное, маловато. Я не знаю, может быть, вы переживаете очень сильно по поводу взрыва в Стамбуле или чего-то там еще, или про замечательных поляков, которые ни за что не пострадали и могут дальше страдать. Ну, если вы поддержите меня, это будет здорово. Как меня поддержать? Я напоминаю, лайкнуть, подписаться на мой канал, рассказать друзьям, что существует этот канал. И в торжественной обстановке либо купить мне чашку кофе, чему я буду очень рад, либо... стать моим патроном, подписавшись в Патреоне на мои эфиры. Что вы пишете? Значит, обычно, вы знаете, я выхватываю, так сказать, самое, но отдельное. Но тут сущностные вопросы очень важные. Ну вот пишет Темноход Попов. Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Как вы думаете, сколько русских ракет и куда прилетит в Европу, если НАТО проглотит 2 в Польшу? Сущностный вопрос. Я вам дам потом послушать одну фонограмму, где правильно расставляются акценты, но тут есть сейчас две неизвестные вещи. Значит, первая вещь – это действительно ли это русская ракета. Вы знаете, ну, русские ракеты. Как вы знаете, Bloomberg опубликовал утечку из там, Министерства обороны Соединенных Штатов и так далее, которые подтверждают, что это русская ракета. Это вопрос номер один. То есть это русская ракета или это, ну не знаю, там метеорит упал, или, как написал один смешной военкор, они же сейчас немедленно должны сказать, что ни при чем Российская Федерация. Он сказал, что это могла пыль взорваться, когда трактор куда-то там заезжал, то какая-то там пыль, вот, она какая-то взрывоопасная пыль. Ну, вы уже, наверное, видели видео, где воронка, и это все очень серьезно. Значит, теперь проглотит или нет? Я вам отвечу чуть позже. То есть вот это вот исходная история. Вторая исходная история – это попадание было намеренным или случайным. Вот тут интересная очень вещь, о которой я сейчас вам скажу. Знаете, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Значит, представимся, ну, вы уже, наверное, знаете, что Министерство обороны Российской Федерации поступило так, как должно поступить Министерство обороны Российской Федерации. Они сказали, что ничего этого не было туда, у них там не было цели и прочее, прочее. То есть они сейчас будут разыгрывать, что это либо марсиане, либо это украинцы, либо это вообще инсценировка. То есть признать никак. Это их огромная ошибка, потому что они, ну, как бы, вы понимаете, убирают себе возможность извиниться. Хотя вы знаете, что это как вот это вы знаете, сначала не признать, потом частично признать, потом это не мы, а потом это случайно, но через два года. Но тут через два года не очень получится, потому что поляки страшно напряглись. Но почему я сказал, нету худа без добра и нет добра без худа? Почему? Потому что представим себе, что тут один человек написал, я просто смешиваю это, потому что иначе моя программа будет 3,5 часа, у меня на это нет сил, и это не нужно. Один человек написал, что вот рядом с границей с Польшей там находился некий такой энергетический объект, видимо, куда они целились. Но поскольку они же порукие, то, соответственно, эти ракеты километр туда, два километра сюда и так далее. И вот произошла вот эта вот история. Значит, тут, понимаете, Запад поставлен на растяжку. Почему? Потому что, ну вот давайте прямо скажем, что... вспомнить пятый пункт НАТО и начать войну. Я хочу вам сказать, кстати, рецепт того, что надо сделать, он уже опубликован. Маша Слоним его опубликовала. Где-то там прошелестела эта фраза, только чуть позже я вам ее скажу. Значит, вот это вот с одной стороны. То есть нужно ли развязать настоящую войну, такую уже третью мировую, из-за этих двух ракет? Значит, я вам потом почитаю. И вот пока я с вами говорю, идет информация. Я просто хочу вас загрузить, так сказать, первичной историей. Вторая история. Это было выпущено намеренно или случайно? Но весь трюк заключается в том, что если даже это было выпущено случайно, то есть случайно они попали на территорию Польши, то для России это совершенно замечательно, потому что... это то, чего они хотели. Они хотят посмотреть, как прореагирует НАТО. Вот это же интересно, да, вот что НАТО там начнет уничтожать российскую армию, уничтожит Черноморский флот, вот что оно сделает? То есть воспримет ли НАТО эту историю как нападение на страну НАТО, злобную, или как ошибку, несчастный случай и так далее. Но еще раз повторяю, Россия заняла удивительную позицию, уже она все отрицает. У нас там не было целей, это провокация, это придумали поляки и так далее, и так далее. Ольга Мимино пишет. Здравствуйте, Матвей. Цитата от... Ай-яй-яй-яй. Цитата от Пастухова. Сейчас мы вернемся и прочитаем цитату от Пастухова. Цитата из Пастухова. «В целом похоже на осознанную провокацию, замаскированную под случайность. Проверка на слабо». Значит, ну, можно и сказать иначе. В целом это случайность, которая теперь может быть, так сказать, использована как осознанная провокация. Понимаете? Ну вот Костя Горбунов пишет: «Уважаемый Матвей Юрьевич, интересно ваше мнение. НАТО молча проглотит ракетный удар по стране союзнику Альянса. Неужели до сих пор боятся алкалоидных гопников?» Костя, понимаете, в чем проблема? Не надо играться с Третьей мировой войной. Понимаете, в чем дело? Тогда уже пойдет ядерное оружие, тогда уже вот это, ну как вам сказать, такая девственная плевра Запада, что Запад не вмешивается, он только дает оружие, и поэтому к нему никаких претензий. Это тогда завоют все, что это мировая война, что это были не русские ракеты, а НАТО напало на Россию. Вы можете сказать, так что испугаться? Я не сказал, что испугаться. Ответ чуть позже. Значит, это эскалация конфликта. Я специально читаю ваши комментарии, потому что они сущностные. Сергей Ламерт. Матвей, здравствуйте. Вечер обстрела. Вся Украина, теперь и Польша досталась. Говорят, что случайность. Будет ли ответ? В любом случае, ответ будет. Но он вот сейчас, последнее было, когда я заглядывал в новостную ленту, Государственный департамент ждет сообщения, точно ли это была русская ракета. Идем дальше. Очень много сообщений. Думаю, удар по Польше во время саммита – это не случайность и так далее. Да, я понимаю. Значит, вот смотрю я, если... Галя пишет. «Мои дети на границе с Польшей сидели полдня в подвале, так что знают рашисты, куда стреляют». Значит, так, идем дальше. «У Украины отличное ПВО, пишет Медпункт. Надо делать еще лучше. Вопрос, куда у страны НАТО пропало ее ПВО и почему это выгодно Украине?» Вот это серьезный, кстати, вопрос. И об этом уже пишут, я вам потом прочитаю, об этом уже пишут наши с вами любимые персонажи. Любимые наши с вами персонажи пишут о том, что вот цена ПВО НАТО. Понимаете? Ну, а действительно, я не знаю, может быть, там подлет какой-то и так далее. Но как? Ну, не сбили же, правильно? А дальше платить и прочее. Хорошо. А дальше все повторяется. Давайте теперь посмотрим свежие сообщения. Значит, давайте вот смотрите, тут немножко плохой звук, но я очень люблю Олега Саакяна, вы знаете, он много раз был в моей передаче, и он отвечает на вопрос настоящего времени, вы знаете, current time, он отвечает на вопрос о растяжке, о том, как может прореагировать Соединенные Штаты Америки. Вот давайте это дело послушаем, извините, пожалуйста, за звук. Я ничего поделать не могу. Именно такой звук в оригинале.
К нам сейчас присоединяется политолог Олег Саакян. Олег, здравствуйте.
Приветствую вас.
Хотел бы у вас узнать про события в Польше, скорее даже про реакцию. Если действительно эта российская ракета туда попала, это был перелет случайный или это была целенаправленная атака. Тем не менее, как это все может обернуться в международном сообществе?
вне зависимости от того, это перелет, это заблудившийся и целенаправленный удар, конечно, реакция должна быть, и на самом деле это очень прогнозируемое событие с возможным ударом по территории Польши, о нем говорил и многие другие эксперты. Честно говоря, я думал, что это произойдет, если сознать со стороны России турками Беларуси, это было бы куда более умнее, поэтому сейчас понять, потому что это могло произойти не совсем преднамеренно, но это не снимает ответственности с России о данном действии. Дождемся, конечно, реакции Польши и данных, которые будут заявлены. Но НАТО фактически сейчас стоит в позиции растяжки. Отреагировать сейчас. Это будет зависеть, кстати, позиция НАТО от того, какая реакция будет Польша, какую позицию займет Польша. Сейчас фактически реакция НАТО определяется Польшей. И в дальнейшем это ставит на растяжку. Часть стран начинают давить на Польшу сейчас, чтобы она не делала громкого и жесткого заявления, не втягивала их в войну с Россией, для того, чтобы не эскалировала. И, в общем, это та позиция, которая ожидаемо будет там, от Венгрии, от других стран низких внутри НАТО. А в случае, если действительно не отреагировать никаким образом, то это фактически расписка собственной несостоятельности блоком НАТО. И это будет сулить серьезнейшие репутационные потери для НАТО, которые и так подмылось, скажем, с момента российской агрессии в Украине полномасштабной, так как основная часть помощи идет по двусторонним форматам, они через структуры НАТО, как раз из-за того, что там НАТО может быть заблокировано и будет репутационно, скажем, для НАТО очень серьезным ударом. А с другой стороны, если сейчас отреагировать симметрично, то это втягивает НАТО в войну с Россией. И, конечно же, на это никто не готов и не хочет, и идти на эскалацию, брать за нее ответственность, на себя тоже никто не готов. Поэтому необходим некий асимметричный ход. Скорее всего, я бы говорил, что надо искать плоскость закрытия воздушного пространства над Украиной. Например, если бы сейчас, пользуясь этим поводом, на уровне НАТО коалиция из нескольких стран, по крайней мере, приняла решение закрыть собственными силами воздушное пространство на территории Украины, сбивая российские ракеты, для того, чтобы не допустить военного противостояния НАТО с Россией, это было бы сильным ответом, асимметричным, и при этом без задействования пятой поправки, пятой статьи, прошу прощения, и, соответственно, это бы не дало бы удара по самому НАТО, а поставило бы уже в Россию в сложное положение и плюс сохранило бы лицо западным странам.
Вот видите, здесь прозвучала одна очень важная вещь. Еще раз простите за плохой звук, но такой. Обычно Олег, он очень тщательно обращает внимание на все, на звук. Ну, так получилось, наверное, из гостей или что-то. Вот вы видите, разговор идет о закрытии воздушного пространства. Мы еще к этому вернемся. Значит, теперь, что пишут, это я прямо онлайн все вам сообщаю. Я говорил, что это все-таки сейчас наиболее главное событие. Конечно, невозможно забыть обстрел сегодняшний 100 ракет, тем не менее. Пишет Deutsche Welle. Вот прямо сейчас то, что я вам читаю, потому что я там заготовил кучу всего, но вот эта вот история, она, конечно, разворачивает события. В случае с падением в Польше ракет РФ, статья 5 устава НАТО вряд ли будет применена, считает командующий вооруженными силами Латвии Калныш и глава Минобороны страны Пабрикс, чьи слова приводит Делфи. Калныш полагает, что инцидент, вероятно, будет урегулирован путем переговоров. Я принимаю эту точку зрения. Но какая будет позиция, мы же с вами знаем, что происходит. Россия сказала, что это не ее ракеты, что она к этому не имеет никакого отношения. Значит, какая будет? Хорошо, Россия, например, признает, что это ее ракеты. Значит, что, ой, вы нас простите, вы нас извините, грех попутал, мы вам заплатим денег, там что-то вот такое вот. И что, и все? Но это тот провал НАТО, о котором говорил Олег Саакян. Бобраедка. Симонян. Она, конечно, пробивает дны. Хотя правильное слово, я всегда говорил, не дны, а донья. Есть такое русское слово. Значит, главный редактор пропагандистского РТ Маргарита Симонян нашла это событие очень смешным и решила поделиться с этим читателями. Вот и у Польши появилась своя Белгородская область. А как вы хотели, написала она, но получила порцию критики и хейта со стороны россиян. Ну, вы понимаете, это уже таким куском piece of shit быть, что, значит, не знаю как. Жители Белгородской области в разных выражениях обрисовали пропагандистскую ситуацию и рекомендовали ей не комментировать происходящее в таком тоне. Другие признали, что не поддерживают войну, не хотят очередной волны мобилизации. Третьим поинтересовались, почему супруг Симонян сидит дома, а не защищает РФ на фронте. Через 4 минуты после первого поста пропагандистка перепостила сообщение по польскому инциденту от коллег. В этом сообщении Симонян, выражаясь ее же словами, дала заднюю. Первое. То, что она пишет. Там развернуты комплекты «Патриот». Они либо полная, ну, либо чья надо ракета летела. То есть имеется в виду украинская. Второе. Перед тем, как в чем-то обвинять страну, способную стереть Польшу в ядерный пепел, это она так пишет, потрудитесь предъявить доказательства, пишут пропагандисты РФ, не упоминая, что сразу после взрыва в Вордло они военные специалисты, не только обвиняли, ну и так далее. Третьим пунктом стали это вот разные, значит, разные вот эти вот всякие разные это самое. Вот они, значит, пишут всякое. Вероятность, что современная российская ракета так сильно уйдет с курса, примерно такая же, как встретить на улице живого динозавра. Ну, в общем, короче говоря, никто никогда... Как в песнях про любви «Я никогда не поверю» и так далее, и так далее, и так далее. Павел Чиков иронизирует. Тут просто идет сплошное. К утру в соцсетях будет невиданное количество экспертов по Североатлантическому договору, особенно его статье 5. Найдется даже несколько соавторов. Значит, теперь... По поводу украинских обстрелов. Глава МИД Британии Клеверли. Сегодняшний обстрел украинских городов показывает только одно. Слабость Путина, проигрывающего на поле битвы и в дипломатии. Значит, и вот Леонид Невзлин пишет. И вот это вот, смотрите, вот это сейчас как бы тема, она все больше и больше выходит на первый план. Какая тема? Ее сформулировала Маш Слоним, она где-то услышала там, по всей видимости, по радио, по BBC или где. А Леонид Невзлин и вот Олег Саакян, они формулируют уже реально. И вот это вот очень важно. И ценой смерти вот этих двух человек вот этот асимметричный ответ может быть. Значит, если принять во внимание все, что сказал Саакян про то, что ну как-то втягиваться в Третью мировую войну такую полноценную и так далее, как-то это самое. Кроме того, ясно, что масса людей будет против, я имею в виду тех людей, которые определяют политику из стран, которые помогают, то Невзлин пишет вот это. НАТО должно закрыть небо над Украиной. Это решение надо было принимать давно. Значит, вот это вот, наверное, правильная, сбалансированная точка зрения. Я не знаю, как она будет реализована, потому что что значит закрыть технически? Это значит, что что-то вот такое, не знаю, то ли самолеты какие-то появляются с какими-то иностранными пилотами или какие-то специальные ракеты или что-то такое. Но повод у Запада вполне логичный. Мы же не будем, говорит Запад, с вами начинать ядерную войну, правильно? Значит, мы должны с вами сделать что? Мы не можем допустить. Вы же не хотите, чтобы НАТО начало с вами войну? Россия говорит, боже, о чем вы, мир во всем мире, свободу народам Африки, это с детства моего. Значит, мы тогда будем закрывать небо. А вот как они будут закрывать небо, это очень интересно. Вот это вот очень интересно. Я хотел бы понять механизм, как... Ну вот, Минобороны России заявляет, что российские ракеты в Польше не падали. Все понятно, что они... Да, вот, значит, конечно же, мгновенно, для того, чтобы мир говорил не только об этом, вечер не заканчивается. В Стамбуле снова теракт, взрыв автомобиля. Вот так вот, такая вот история. Значит, теперь идем вот куда. Давайте теперь отвлечемся, потому что у нас есть с вами герои, которых мы не должны забывать. И главный герой – это Пригожин. И вы знаете, вот то, что мы с вами говорили о том, что Пригожин, так сказать, выходит в публичную плоскость и начинает свою некоторую игру, он ее начинает. Сообщает Moscow Times. Создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин собирается организовать консервативное движение со ставкой на патриотизм и государственничество. В последующем оно может стать политической партией, пишет «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и самому Пригожину. Такая идея у предпринимателя появилась после наблюдения, вот этот парадокс, значит, за деятельностью команды. Я бы что просил, у нас же есть админ, чтобы он немножко почистил, модератор, чтобы он почистил немножко наш вот этот чат. Значит, такая идея у предпринимателя появилась после наблюдений за деятельностью команды Алексея Навального, которая выпускает расследование о коррупции представителей власти, утверждает собеседник издания. Движение Пригожина также будет заниматься постоянной критикой российских чиновников и бизнесменов. Пригожин быстро схватывает, быстро учится. Он может подать себя как человека из народа, который требует равенства, заявил один из собеседников «Медузы». Кроме антиэлитной риторики, движение Пригожина оседлает реваншистскую повестку. Оно будет культивировать чувство мести за военные неудачи. Но кто виноват в том, что мы не дошли до Киева и условно сдали Херсон? Да та же элита, объясняет источник. Запустить движение Пригожину помогут братья Ковальчуки, близкие к Владимиру Путину бизнесмены, которые держат предпринимателя рядом с собой на правах младшего партнера. Сейчас они используют его для борьбы с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Вот такая вот, значит, вот такая вот история. Может такое быть? Может. Ну вот, видите, вот Пригожин, то, о чем мы говорили, оно идет, движется, и как бы, да, появляется игрок. Мне, правда, пока непонятно, каким образом будет задействовано наше окружение Владимира Владимировича Путина. Потому что, ну, я как-то не понимаю. Ну, давайте теперь я вас буду немножко развлекать. Есть такой персонаж Сергей Миронов. Вот вы знаете, Миронов, ну, боже мой, такое создание, такое... В украинском слове есть немножко такое подтоптанный, ну, подтоптанный, да, он такой. И вот, значит, они вот так вот стоят все дружненько, и они произносят разные слова. Вот все такое, Lucy in the Sky, как я вам говорил. Значит, вот давайте послушаем.
Но сегодня страна воюет. Давайте назовем вещи своими именами. Война идет. Давным-давно никакая не специальная военная операция. Война. Война за будущее России. За суверенитет. За территориальную целостность нашей страны. Потому что на сегодняшний день значительная часть наших территорий оккупирована противником. И в этой связи идет война. Так если война Давайте исходить из того, что нужно все делать для фронта и для победы. И в этой связи наша инициатива представляется нам более чем своевременной и целесообразной.
Ну вот сегодня такое. Вот понимаете, воевать, противники и прочее, прочее. Начинаются разговоры очень осторожные о том, что в принципе можно назвать капитуляцией. Фрагмент из программы господина Норкина.
России действительно нужна сейчас, в настоящее время, очень талантливая, нестандартная, очень креативная дипломатия и креативное применение, в том числе и военные силы, там, где это нужно, для того, чтобы пройти между Сциллой и Харибдой, Сциллой капитуляции и Харибдой.
Ну, понятно, или сдаться сразу, или сдаться вынужденно через какое-то время.
И еще очень давайте насчет наступления. Знаете, за 8,5 месяцев, давайте будем реалистами. Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы российская армия показывала больше успехов, чтобы у нас было больше успехов в целом. Но давайте будем реалистами. За 8,5 месяцев Россия смогла без боя взять один областной центр, и то ей пришлось его оставить. При таких вводных нас какое-то большое наступление, идея о том, что мы возьмем Киев, идея о том, что те задачи, которые поставил президент 24 февраля, будут решены, это все маловероятно. Давайте исходить из реалистических
прогнозов. Да, я с вами согласен, но... Откровенно говоря, мы, в общем, наступление это не вели, по крайней мере, не теми силами, которые было нужно.
Понимаете, да? Я Норкина понимаю, потому что так можно и, что называется, провести последнюю программу, а ему это совершенно не нужно. Он деньги зарабатывает на семью. Понимаете, вот эти вот... всхлипы, а почему мы проигрываем? И желание простых решений, вот сейчас вы услышите такого военкора, наверное, не знаю, Татарский его зовут. Он удивляется и говорит, что я не понимаю, почему нет простых решений. Но есть же простые решения, и он предлагает простое решение. Давайте послушаем.
Ребят, я сейчас тут с одним подразделением. Здесь, короче, все, кроме добровольцев, вот, которые пришли в последнее время, вернулись в армию, да, вот, когда началась мобилизация, ребята не стали ждать, сразу пошли в подразделения, где раньше они там служили, где у них есть друзья, знакомые. Вот. Все, короче, тут ранены. Большая часть ребят имеет тяжелые ранения, кто-то погиб, а те, кто сейчас в строю, они тоже были ранены и все вышли из госпиталя. Скажите, пожалуйста, что давайте теперь совместим эти три новости. За что мы проливаем кровь? Почему Зеленский может спокойно приезжать в Херсон? Почему его там не размотали калибры, герани, искандеры? Я не знаю, там град, ураганы, смерчи. Туда же добивают наши ланцеты, кубы, шмубы. Я не знаю, ребят. Нам все утверждают, что Зеленский – это фигура номинальная, то есть его гибель, например, его существование ничего не значит. Да? Но символически это было бы замечательно, если бы прилетело гранью на голову, на его тупую голову. То есть, но этого не произошло. Этого не произошло ни в Изюме, этого не произошло ни в Херсоне. Теперь скажите, пожалуйста, почему так происходит? Почему так происходит? Что это за выкрутасы? Мы воюем по полной программе или мы все-таки воюем с какими-то условностями? Ребят, если воевать с какими-то ограничениями, ничего не получится. Должна быть безоговорочная война. Нельзя воевать и при этом принимать полумеры. Нельзя воевать на полшишечки, есть такое народное выражение. Какие-то переговоры, ЦРУ, ШМРУ, понятно, ладно, это высшая там материя и все. Но тем не менее, ребят, то есть давайте, не хватает ясности от высшего политического руководства, которое бы сказало, у нас будут цели операции выполнены. Хотелось бы слышать это чаще. Хотелось бы в любой непонятной ситуации, если она происходит, чтобы высшее наше... руководство,
воздушная тревога
своим людям, своим подданным, своим солдатам, которые проливают кровь. Что это происходит вообще?
Дорогие друзья, я вас очень люблю, но учитывая... Да, сейчас, одну секунду. Да, Катя, я прекращаю трансляцию, потому что воздушная тревога, иду в укрытие. Все, ну что я могу тебе сказать? Ну, вы уже поняли. И вот, не знаю, слышно вам или нет, извините, дорогие друзья, но сегодня все было очень серьезно, и думаю, что сейчас тоже будет серьезно, потому что, выполняя, так сказать, желание господина этого татарского, может быть, еще 100 ракет прилетит, а мне как бы завтра с вами опять встречаться. Спасибо вам. Сегодня недолго, но, по-моему, ясно. Значит, не забудьте, подпишитесь на Patreon, расскажите о моем эфире, будьте моими продюсерами, убедите людей подписаться на меня. Ну, яхту же надо купить. Ну и купите мне чашку кофе или Patreon. Станьте моими шефами, скажем так. Воздушная тревога звучит, я к ней отношусь серьезно. Спасибо вам, встретимся завтра, если все будет хорошо. До свидания.